С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Кризис вокруг Грузии. Запад негодует на действия Кремля. Украина опасается российской агрессии. Как живется виноделом в мусульманской Турции? Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, главная тема этого часа информационной программы «Время свободы» – резкая международная реакция на решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Высказывания самые острые. Москву обвиняют в нарушении международных норм, подозревают в подготовке агрессии в отношении Украины и говорят о возможности новой холодной войны. Грузия заявляет, что пойдет на дипломатический разрыв с Россией. За международной реакцией на признание Кремлем двух самопровозглашенных республик следит мой коллега Данила Гальперой. Сейчас Данила в студии «Свободы». Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. Надо сказать, что самой горячей и самой, пожалуй, разочарованной и гневной была реакция из сегодняшних, я имею в виду, реакция Бернара Кушнера, главного переговорщика между Москвой и Тбилиси, и министра иностранных дел Франции, который еще 10-15 дней назад держался более-менее нейтрального тона, но теперь он говорит, что Россия нарушила международное законодательство, что Евросоюз не может мириться с данными нарушениями международного права, что следующими могут стать Украина и Молдавия, например, спор о Крыме или спор о Приднестровье. И надо сказать, что это очень серьезные заявление для человека, который совсем еще недавно побывал во Владикавказе, видел российских беженцев и выражал им достаточно серьезное сочувствие. Видимо, Бернар Кушнер чувствует, что его обманули. Накануне, надо сказать, что члены парламентской ассамблеи Совета Европы выразили свои негодования по поводу признания и генсек НАТО. Ну, естественно, резче всех реагирует в самой Грузии, и оттуда репортаж Георгия Габаладзе.
Российские войска по-прежнему находятся в портовом городе Поти на Черноморском побережье Грузии в 200 километрах от Южной Осетии. По сообщению местной администрации, российские военнослужащие оборудовали несколько блокпостов на ключевых дорогах, в том числе на дороге в порт, и требуют от сотрудников порта, а также сотрудников местных госучреждений, пропуска и аккредитации Министерства иностранных дел России. Свои действия они никак не объясняют, ссылаясь на приказ командования. В результате создавшейся ситуации порт Поти работает не в полном режиме. Российские войска находятся также в так называемых буферных зонах по периметру границ Южной Осетии и Абхазии, углубляясь на десятки километров в собственно грузинскую территорию, контролируя тем самым значительную часть западной и центральной Грузии, далеко за пределами территории Абхазии и Южной Осетии. Причем, например, в западной Грузии российские части стоят близ городков Чкор, Родску и Коби, которые никогда не входили в зону безопасности грузино-абхазского конфликта. Тем временем, грузинские власти в основном надеются на политическую поддержку западных государств, а также на то, что действия России приведут к серьезному кризису в российской экономике. Так, во всяком случае, считает государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили. Начинается отток западного капитала из России. Российская экономика не может развиваться без этого капитала. Экономика России окажется в коллапсе. В первую очередь энергетика, где давно не осуществлялись инвестиции. Со своей стороны, Грузия намерена резко сократить дипломатические отношения с Россией. Но мы будем действовать цивилизованно, чтобы не нанести ущерба простым гражданам. Министерство юстиции Грузии сообщает, что уже подготовлен иск против России для внесения в международные судебные инстанции в связи с геноцидом грузинского населения Абхазии и Южной Осетии, а также этническими чистками в бывших грузинских автономиях. Председатель парламента Давид Бакрадзе, находящийся в США, после первых же встреч с американскими политиками заверил соотечественников, что план России по оккупации Грузии и разрушению ее государственности полностью провалился. Как это ни печально, для наших российских коллег основной их план не осуществился. Они не смогли полностью оккупировать страну и разрушить нашу государственность. Поэтому и пытаются выйти из ситуации односторонними мерами по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. Но для нас уже ясно, что это приведет к полной изоляции России. Об этом свидетельствуют итоги всех встреч, которые мы провели в США. Заявил господин Бакрадзе. Тем временем в Батумском порту разгружается гуманитарный груз, в основном это продукты питания, доставленные в страну уже вторым американским военным кораблем. Американские корабли не рискуют зайти в гораздо более удобный во всех отношениях порт Поти, поскольку там находятся российские военные. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну вот весь, вся первая часть репортажа Георгия Кобаладзе про то, где и как российские войска находятся в Грузии. Конечно же, есть лишнее подтверждение того, почему так разгневан Бернар Кушнер. Но надо сказать, что не все европейские политики думают, что Россию нужно как-то изолировать. Совершенно обратного, противоположного мнения придерживается член парламентской ассамблеи Совета Европы, швейцарец Андреас Гросс, который дал интервью «Радио Свобода». Я не думаю, что какие-либо страны в Комитете министров Совета Европы наберут большинство, если они потребуют исключения России. Но я уверен, что это предложат некоторые члены парламентской ассамблеи Совета Европы. При этом мы могли бы обсуждать на сессии ПАСЕ в сентябре вопрос только об исключении из Совета Европы обеих стран, и России, и Грузии. Но здесь ясно, что, исключая обе страны, мы оставляем их вне нашего влияния, вне возможности говорить с ними. Самая большая ошибка, которую Запад и, в частности, Европа могут допустить, это оставить Россию в изоляции. Ведь ни для кого не секрет, что в России тоже есть люди, которые хотели бы уже избавиться от членства в Совете Европы. Совет Европы все время беспокоит, он все время говорит о некоторых проблемах, на тему которых российские чиновники ничего не хотят слышать. Некоторые российские официальные лица хотят с Китаем и даже Индией создать нечто вроде антиевропейского или антиамериканского блока. Я думаю, мы не должны помогать таким людям. Мы должны говорить жестко, чтобы заставить Россию слушать нас, но для этого Россия должна быть в Совете Европы. Что касается грузин, то мы должны им сказать, что Саакашвили несет большую ответственность за то, что оба этих региона, Абхазия и Южная Осетия, потеряны для Грузии. Грузия находится в Европе, и США не соседняя с ней страна. Европейцы должны научиться не способствовать имперским проявлениям ни с какой стороны, в том числе и со стороны США. Ведь большая ответственность лежит на Соединенных Штатах и НАТО за то, что подтолкнуло Саакашвили к этой ошибке. Вполне возможно, что Дмитрий Медведев, когда говорит о том, что Россия по-разному в этом кризисе будет взаимодействовать с США и Европой, полагается как раз на вот такую точку зрения. Кирилл?
Спасибо, Данила. Мой коллега Данила Гальперович, который следит за международной реакцией на признание Кремлем Южной Осетии и Абхазии. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
К побережью Абхазии подошли корабли военно-морского флота России. Они будут контролировать территориальные воды Абхазии, заявил вице-адмирал, командир Новороссийской морской базы Сергей Миняйло. Украина не поддержала решение Москвы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Корабль береговой охраны США «Даллас» прибыл в грузинский порт Батуми с гуманитарным грузом. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. Она выступила на проходящем в Денвере съезде демократической партии. В Афганистане сегодня в результате терактов и столкновений погибли более 30 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И продолжая тему международной реакции на действия Москвы в отношении Грузии, мы, конечно же, будем говорить об этом и в этом части нашей программы, в частности, вот сейчас и в рамках обзора свежей европейской прессы, в следующих часах, информационных часах «Времени свободы», и, конечно же, подробнее в итоговом выпуске программы, который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. We'll be right back. Итак, международные отклики, но на этот раз не высказанные политиками, а напечатанные в газетах или которые можно обнаружить на интернет-сайтах этих газет. Обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Что пишут?
Добрый день, Кирилл. Большинство комментаторов европейских газет сходятся в том, что решение Москвы признать независимость Абхазии и Южной Осетии является неприемлемым и не имеющим оправдания шагом. Парижская «Либерасьон» называет его провокацией. Оба государства, в кавычках, существуют исключительно за счет нефти, рублей и российской армии. Их правительство – творение российских спецслужб, мафии и дельцов. Осетинские министры – отставные российские генералы, напоминает «Либерасьон». Но что теперь делать? Разумеется, осудить Москву. Война против Грузии заставляет задаться вопросом о том, что делает в Большой Восьмерке страна, нарушающая международно признанные границы, а также о правомерности ее присутствия в Совете Европы. Экстренное заседание Совета, назначенное на понедельник, не должно стать демонстрацией раскола среди его членов, ослабленных своей привязанностью к российскому газу. Напротив, этот саммит должен показать Москве, что Евросоюз может быть единодушен в своем осуждении Путина и Медведева, которые, похоже, хотят проверить храбрость европейцев, утверждает «Либерасьон». Лондонская «Таймс» публикует интервью с Михаилом Саакашвили, который на вопрос, опасается ли он нового российского вторжения, ответил: «Если со стороны Европы не последует сильной реакции, оно может произойти в любой момент», и призвал Запад надавить на Россию, заморозив ее зарубежные активы и запретив российским официальным лицам получение виз. «Это люди в Москве, для которых есть две вещи – национализм и капитализм», говорит Михаил Саакашвили. Все их деньги находятся на Западе. Кроме того, грузинский лидер призвал международное сообщество отобрать у России право на проведение зимней Олимпиады в Сочи и принять Грузию в НАТО. Россия ставит в тяжелое положение союз НАТО, который собирался предоставить перспективу вступления Грузии и Украине на своем декабрьском саммите, продолжая тему «Испанское ПАИС». НАТО придется ответить на трудный вопрос о том, касается ли гарантия безопасности, предусмотренная 5-й статьей Устава, всей Грузии или лишь ее урезанной территории. В первом случае это означало бы войну с Россией, во втором выглядело бы смехотворно. Как Россия и Запад будут выходить из этого самого глубокого кризиса с момента распада Советского Союза, задается вопросом Süddeutsche Zeitung. Москва внушительным образом демонстрирует, как можно одержать победу военными средствами, но при этом потерпеть политическое фиаско. Московское руководство добилось того, что никто больше не говорит о грузинском нападении на Цхинвале, и мир оплакивает только жертв с грузинской стороны. Российские танки в поте поддерживают Михаила Саакашвили не меньше, чем сторонники президента Грузии в Вашингтоне. Российский фондовый рынок находится на самом низком уровне после октября 2006 года. Ради минутного триумфа правители России разбрасываются состоянием, которое наживалось долгие годы. Москва хочет диктовать мировой общественности свои правила, но ей это вряд ли удастся, несмотря на все ее запасы нефти и газа. Россия завела себя в тупик, и выход оттуда ей придется искать в одиночку, заключает Süddeutsche Zeitung.
Давайте перейдем от воспаленных политических голов и воспаленных слов, конечно же, к другой очень важной, интересной, слава богу, не политической теме. Открывается Венецианский кинофестиваль. Что пишут?
По мнению британской «Гардиан», в этом году дух фестиваля необычный. Прежде голливудские продюсеры использовали Венецию для старта в беге за «Оскарами». Однако из-за забастовки американских сценаристов, продолжавшейся с ноября 2007 по февраль нынешнего года, многие фильмы запланированные на лето, не были закончены к сроку. Таким образом, в Венеции в этом году будет гораздо больше европейских фильмов, в первую очередь итальянских. После успеха фильмов «Гамора» и «Иль Диво» в Каннах итальянское кино находится на подъеме. В Венеции будет показана 21 итальянская картина, в том числе и 4 в конкурсе. «Гардиан» призывает обратить внимание на комедию «Семеро с Доры» с великолепными Алессандро Гассманом и Катериной Мурино и на новый фильм Барбета Шрёдера «Инжу. Зверь в потемках», снятый знаменитым режиссером в Японии.
Я добавлю, что о Венецианском кинофестивале мы продолжим разговор часа через полтора. Это будет интервью с известным московским кинокритиком Андреем Плаховым. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы встретимся с Дмитрием через два часа. Поговорим о публикациях в американской прессе. А мы вернемся к российско-грузинскому кризису, точнее, к его последствиям для отношений Москвы с соседними государствами. Президент Украины Виктор Ющенко выразил сожаление в связи с решением России признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Ющенко назвал этот шаг неприемлемым. Сегодня же на Украину прибывает, точнее, уже прибыл, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Министерство иностранных дел Украины отменило визит своей делегации в Москву, где должны были состояться политические консультации с российскими дипломатами. Фактическая аннексия части грузинской территории путем создания и поддержки марионеточных режимов свидетельствует о реанимации России доктрины права силы при решении международных проблем, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. Президент Виктор Ющенко сказал, что Украина сожалеет в связи с принятием такого решения российскими властями. Ошибочной позицию Москвы считает и хранившая долгое время молчание относительно российско-грузинского конфликта премьер Юлия Тимошенко, говорит депутат Верховной Рады от блока Тимошенко политолог Владимир Полохало.
И сама Юлия Тимошенко по этому поводу очень четко высказалась. И вице-премьер член блока в длинном мире. Они высказались о принципе территориальной целостности государства. Я бы в данном случае сказал, что реакция Европы, реакция лидеров европейских стран, международных структур европейских стран и реакция и позиция блока Юлии Тимошенко практически идентична.
А лидер крупнейшей оппозиционной партии регионов Виктор Янукович убежден, что Украина должна поддержать волю народа в Абхазии и Южной Осетии к независимости. По словам бывшего премьера, решение Москвы является логичным продолжением процесса, который был основан западными странами в отношении признания независимости края Косово. Снова Владимир Полохало.
Я не вижу сегодня каких-то серьезных разногласий между различными сегментами украинского политического класса, в который входит и правящая группа, и правящая коалиция, и оппозиция. Иное дело, что есть лидеры, есть влиятельные политики, но в среде депутатского корпуса можно сказать, что здесь нет больших разногласий, и насколько мне известно, с кем я общался, как политолог и как политик, то подавляющее большинство считает, что решение Государственной Думы и подписание президентом соответствующий указ Российской Федерации Медведева, это создает серьезные проблемы для функционирования на тех старых, выработанных после Второй мировой войны, началах и принципах международного сообщества, функционирования самого этого международного сообщества.
На будущей неделе на первом заседании Верховной Рады после летних каникул ожидается, что депутаты рассмотрят резолюцию, в которой осуждаются действия России по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
От большой и горячей политики к российским социальным и культурным темам. В Челябинске не угасает скандал вокруг детской театральной школы, которую управление образования лишили статуса и помещения. На протяжении долгого времени дети, их родители и учителя просят, чтобы чиновники узаконили школу, которая сейчас формально является кружком дополнительного образования. Школа искусств появилась в Челябинске в 90-м году и была единственной в городе. Ситуация изменилась в 1999-м, когда Евгений Егоров покинул пост директора и уехал из страны. Школа по воле управления образования превратилась в детскую студию, лишилась всей материальной базы и уже несколько лет существует не благодаря, а вопреки воле властей. Рассказывает Александр Валиев.
1 сентября ученики Челябинской детской театральной школы собираются объявить голодовку. Детское учреждение, существующее более 10 лет и являющееся в Челябинске единственным в своем роде, лишили статуса, а сейчас собираются лишить помещения. Многие журналисты, освещающие этот конфликт, с подачи сотрудников управления образования преподносят информацию так, будто действия детей – это всего лишь результат манипуляций опытного кукловода, которым называют бывшего руководителя и основателя школы Евгения Егорова. Он уже не первый год живет в Германии, к школе формального отношения не имеет, но большую часть времени проводит в России, пытаясь помочь своим бывшим ученикам. Вот что рассказывает о помещении, которое чиновники детской театральной школы предлагают взамен прежнего, ученик старшего курса Володя Акчаренко.
Там нет условий. Наш педагог, вот, она как бы заслуженная актриса Российской Федерации. Ну, хореография, да. Она сказала, что я отказываюсь преподавать детям в таких условиях. Напольное покрытие, это должны быть доски или линолеум, но линолеум, он привозится из-за границы. лестницы, и он очень дорогой, его невозможно купить. А там такой линолеум, что на нем запросто можно ноги просто свернуть.
Детская театральная школа – это не кружок, не самодеятельный театр, не молодежная студия. Это школа с ежедневными занятиями, с определенным перечнем дисциплин, со свидетельством об окончании. Именно поэтому дети, решившие связать свою жизнь с актерским мастерством, не хотят менять своих педагогов, слово Володя Кчеренко и Насте Погнаевой.
Я занимаюсь там 4 года уже, скоро вот в сентябре начнется уже 5-й год. Эта школа дает основу для поступления. Поступают дети там в МХАТы, в ГИТИС, в Щукинские училища, Щепкинское училище там.
Наших педагогов просто нужно молиться, я считаю. Они дают нам намного больше, чем могут дать нам кружки. Потому что это профессионалы. Я в прошлом году поступала в Москву, я поступила в Международный славянский институт имени Гаврила Романовича Державина на актерский факультет. И все, чему меня научили педагоги, это все мне пригодилось.
Ученики перечисляют дисциплины, которые преподают им педагоги. Сценическая речь, мастерство, хореография, спортивная гимнастика, сценическое движение, вокал, пластика, фехтование, игра на музыкальных инструментах. Отказываться от возможности получить все эти навыки дети не собираются. Отец-основатель школы Евгений Егоров, уезжая в Германию, и не предполагал, что с его отъездом дело развалится. Из 10 педагогов сейчас на мизерной ставке только 4, остальным доплачивают родители. У детского учреждения непонятный статус, говорит Евгений Егоров.
Вот мы ее 13 лет создавали, ее всю разворовали. Был свет шикарный, мы привозили со всей России и так далее. Была звуковая немецкая аппаратура, было видео японское, у нас была чудесная библиотека, у нас набор музыкальных инструментов, мастеровые гитары. Гитары, флейты, там, ямахи, там, скрипки, виолончели и так далее, баяны, аккордеон. Палаточный городок, то есть мы с детьми могли на лето выехать, заниматься там на озере где-то и так далее. Все списано и все разворовано.
Им многое обещали, но, увы, ничего не сделали. Именно поэтому 15 августа ученики и учителя решили выйти на очередной пикет возле здания областной администрации. В руках они держали плакаты, а трое учеников старшего курса объявили предупредительную 12-часовую голодовку.
Это была идея детей абсолютно полностью, да, старшего курса. И наш педагог, вот Максим Юрьевич Клепко.
Никто из чиновников к пикетчикам и голодающим не вышел. Теперь ребята готовятся объявить голодовку в День знаний 1 сентября. Если чиновники по-прежнему не захотят всерьез решать их проблему. Пока же руководитель Челябинского управления образования Александр Кузнецов не склонен к компромиссам.
Создавайте, пожалуйста, вот там не государственную организацию какую-нибудь, значит, там, или общественное объединение. Занимайтесь в рамках него чем угодно. Но если вы попадаете в муниципалитет, в муниципальное учреждение, или там в государственное учреждение, будьте добры, подчиняйтесь тем нормам и тем правилам, которые существуют в муниципальном учреждении.
Родители учеников полностью на стороне своих детей и их педагогов. Вот как прокомментировала ситуацию мама ученицы Дарьи Таран Галина Георгиевна.
Такие школы существуют во многих крупных городах России. В Челябинской области такая школа, к сожалению, одна, да и та не имеет официального статуса. У администрации города приоритетными направлениями развития сегодня являются узкоспециализированные школы, спортивные, музыкальные. Это прекрасно, но куда же девать детей, которые за 4 года занятий уже начали понимать, как интересен актерский труд?
Сейчас ситуацию взял под контроль вице-губернатор области Роман Панов. На встрече с родителями учеников и педагогами он всеми силами пытался убедить их запретить детям устраивать голодовку. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Турции. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По побережью Абхазии подошли корабли военно-морского флота России. Они будут контролировать территориальные воды Абхазии, заявил вице-адмирал, командир новороссийской морской базы Сергей Миняйло. Украина не поддержала решение Москвы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Президент Виктор Ющенко назвал этот шаг неприемлемым. Сегодня в Киеве министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд обсудит с украинским руководством возможность создания коалиции по противодействию, как он выразился, российской агрессии в Грузии. Ранее страны Запада и международные организации выступили с осуждением решения России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. К Корабль береговой охраны США «Даллас» прибыл в грузинский порт Батуми с гуманитарным грузом. Это уже второй американский корабль, который доставил помощь для Грузии. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, отказавшийся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. Клинтон выступила на проходящем в Денвере, штат Колорадо, съезде демократической партии. В афганской провинции Нангархар найдено тело гражданина Японии, сотрудника гуманитарной организации Казуи Ито, похищенного накануне боевиками. Угонщики суданского самолета, совершившего посадку в Ливии, отпустили пассажиров, но удерживают членов экипажа. Всего на борту находились около 100 человек. От новостей политических перейдем к событиям в культурной жизни. С 12 по 21 сентября в Анапе пройдет очередной фестиваль стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». В его программе 5 конкурсов – полнометражные, короткометражные, телевизионные, видеофильмы, а также кино и анимация для детей. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Программу фестиваля представляли на территории выставочного центра, в прошлом ВДНХ. В программе всегда много фильмов Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Если изъять их из нынешнего основного конкурса, вместо 11 фильмов останется 7. Опасения вообще не напрасны. Вахтанг Кикабидзе отказался от российской награды и сольного концерта, а шоу-бизнес стран Балтии решает, делегировать ли своих представителей в Москву на Евровидение или бойкотировать смотр. Президент фестиваля Виктор Мерешко даже не стал дожидаться вопросов на эту тему.
События последние немножко нас напрягли поначалу. Но, к счастью нашему, все у нас проходит и пройдет традиционно, как во все годы предыдущие. У нас нет отказников ни от одной страны ближнего зарубежья. У нас хороший список конкурсных работ от разных стран. У нас гости и участники от разных стран также будут приезжать. Объединять друзей, коллег из разных стран, сохранять духовное и кинематографическое пространство – это чрезвычайно важно. Особенно в сегодняшней ситуации, я подозреваю, что и в дальнейшем будет так же. Надо понять мудрость наших коллег, кинематографистов, которые, несмотря на разные проблемы, все-таки понимают, что мы не должны участвовать в никаких акциях, никаких политических решениях. Мы кинематографисты. Нам нужно дружить, нам нужно понимать друг друга, нам нужно помогать друг другу. Это чрезвычайно важно. Политики выясняют отношения, у них другое, у нас другое, у нас вечное.
Виктора Мерешко поддерживает директор фестиваля, актриса Ирина Шевчук.
Мы все скорбим. Чья кровь? Неважно, когда на земле проливается чья-нибудь кровь, это больно. И если мы с вами во время фестиваля придумаем что-нибудь, воззвание, слова, наше огромное межнациональное братство, то, наверное, это и будет наша гражданская позиция. И будет понятно, что мы собрались не праздновать, а мы собрались взяться за руки и сказать: «Нет, ребята, мы не должны этого допускать». И для этого, на мой взгляд, и есть этот наш фестиваль.
Жюри основного смотра возглавит выдающийся сценарист, художник, режиссер, руководитель тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе. Вне конкурса представит только что законченную картину Наны Джарджадзе. Кинематографисты решили не путать политику и искусство. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях культуры.
Король Швеции Карл XVI Густав вручил музыкальную премию Polar Music Prize 2008 года, которую называют Нобелевской премией в области музыки. Лауреатами этого года стали оперная певица Рене Флеминг и группа Pink Floyd. Размер премии для каждого исполнителя составляет 1 миллион шведских крон или 167 тысяч долларов. Бывшие члены Pink Floyd Ник Мейсон и Роджер Уотерс подтвердили, что получение престижной награды не означает, что группа непременно воссоединится после своего распада 1985 году. Polar Music Prize была учреждена менеджером популярной шведской группы ABBA Стикканом Андерсоном. Участники группы Led Zeppelin, гитарист Джимми Пейдж и басист Джон Пол Джонс, работают над новыми композициями совместно с Джейсоном Бонемом, сыном умершего ударника группы. Ради музицирования с Пейджем и Джонсом Джейсон даже решил покинуть группу Foreigner, с которой сотрудничал в последнее время. Вокалист Led Zeppelin Роберт Плант в проекте с бывшими коллегами пока участия не принимает. Led Zeppelin распались в 80-м году со смертью Джона Бонема и воссоединились на один концерт в Лондоне в декабре 2007 года. Британский романист индийского происхождения Салман Ружди выиграл судебное разбирательство против своего бывшего водителя Рона Эванса, обвиненного в распространении ложных сведений о писателе. По решению Верховного суда клеветник публично извинился перед Ружди прямо в зале суда. Причиной для иска послужила готовящаяся к выходу книга Эванса «На службе Ее Величества», в которой бывший сотрудник британской полиции, а позднее водитель Ружди, описал свою службу у букеровского лауреата в период, когда писатель, опасаясь исламских экстремистов, находился под постоянным наблюдением полиции. Французы начали следить за виноградниками со спутника. Эту новость комментирует обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Уже несколько десятилетий Франция шаг за шагом утрачивает некогда лидирующие позиции на мировом винном рынке. Драматическими оказались и засухи, и, как ни странно, мода на хорошее сухое вино и его широкое распространение, если угодно, демократизация. Сперва образцы лучших французских виноградников были привиты в Калифорнии, Южной Америке, Австралии и Южной Африке. А затем потомство объявило мощную конкуренцию своему родителю. Заморские вина были принципиально дешевле французских, а по вкусу и качеству равными. Гордость Франции за свою традиционную культуру привела к введению космического контроля за состоянием виноградников с помощью спутников. Можно будет за полгода до сбора урожая обнаруживать недостаток воды и минеральных веществ в почве, предсказывать качество винограда. Проект наблюдения был создан компанией Infoterra и сельскохозяйственным институтом вина. Технология носит название ONOVU. Спутник над Бордо или Бургундией еще раз подчеркивает, что виноделие давно уже наука.
Иван Толстой, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Последние дни до прямого эфира президента России Дмитрия Медведева, когда он сообщил, что подписал указ о признании двух самопровозглашенных республик, несколько известных человек выступили с однотипными, по сути, заявлениями, содержание которых сводилось к одному – признавать не надо, надо торговаться. Так начинается комментарий московского публициста Дмитрия Шушарина «Роковое признание», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. По словам автора, из всех высказываний против немедленного признания следовало, что оно невыгодно России, а потому Кремлю якобы следует вместо этого продолжить шантажировать и Грузию, и Запад самой возможностью этого признания Абхазии и Южной Осетии.
То, что шантаж – уголовное преступление, как-то во внимание принято не было. Недоумение вызывало и другое. Из высказываний против немедленного признания следовало, что оно невыгодно России. Но как же можно шантажировать тем, что приносит ущерб самому шантажисту? Можно ли представить себе вымогателя, который требует денег у торговца, угрожая тем, что спалит не его дом, а свой? А причина этой несуразности проста. Люди стремились понравиться тем, кто им самим не нравится. Лохи хотели уговорить гопника, апеллируя не к своим собственным ценностям, а пытались встать на позицию гопника, объясняя ему, как тому сподручнее грабить прохожих, не вступая в конфликт с милицией. Зачем людей калечить или убивать? Не надо этого. Тебе это невыгодно, дело могут завести. Ты пригрози только, и тебе все отдадут, и жаловаться на тебя не будут.
Как продолжает Дмитрий Шушарин, ответом на эти робкие уговоры стало выступление сторонников немедленного признания, в котором прямо говорилось, что речь должна идти о серьезных внутриполитических переменах в стране. Автор напоминает о ряде мнений, также высказанных в последние дни в печати и в интернете, все содержание которых, по его мнению, сводится к заголовку и подзаголовку самой, на его взгляд, знаковой публикации в издании РБК «Дейли» «Иметь или быть. Ради развития страны элите придется рискнуть своими капиталами на Западе. Ведь наличие денег на Западе, как пишет еще один автор, вовсе не гарантирует свободы распоряжения ими. Деньги отбираются легко и непринужденно, особенно если за тобой не стоит мощное государство. Прецедентов масса, тот же индонезийский диктатор Сухарта, потерявший миллиарды после смещения.
То есть иметь что-то на Западе становится для значительной части элиты менее важным, чем быть при власти. Это означает, что в России начинается смена элит. Или их переориентация и реструктуризация. В данный момент невозможно определить, в чьих собственно интересах действовал Медведев. Пока получается, что в интересах очень небольшой группы лиц, находящихся при власти. Для них сейчас чем хуже, тем лучше. Пусть рынок падает дальше, они будут только руки потирать. Если у них есть кое-что за бугром, то они готовы этим пожертвовать ради большего, ради абсолютной, неограниченной и пожизненной власти в России. Которая, кстати, и в самом деле послужит и сохранению зарубежной собственности. Ким Чен Ир, например, очень неплохо живет, и счета его, сколько на них не покушаются, не отнимают.
Дмитрий Шушарин уверен, что сейчас наибольший интерес представляет положение уже сформировавшейся деловой государственной элиты. Сейчас это практически одно и то же, привыкшей к совсем другим, нежели те, которые намечаются отношениям с внешним миром и отвыкшей от внутренней конкуренции. Один из итогов кризиса, по его мнению, уже очевиден. Это конец мифа о силовиках. Уж они-то никак не в выигрыше от этой войны. Пока, правда, и не в проигрыше, но перспектива не ясна.
А вот как пойдет развитие военной элиты – это большой вопрос. У нее есть два пути подъема – интеграция в экономику страны в ходе неизбежных трансформаций или же подъем чисто политический в ходе новых войн. Первый вариант маловероятен. Такое происходило, как правило, при военных диктатурах в Латинской Америке, Африке и Азии, когда высшая власть в стране принадлежит представителю вооруженных сил. Второй путь через победоносные войны долог и ненадежен. В условиях милитаризации экономики армия, конечно, становится бездонной бездной для бюджетных расходов, но при этом контроль за их распределением в руки военных не переходит. Если, конечно, они не пойдут по уже описанному первому пути. Иначе да, конечно, почет и уважение, но не более того.
По словам автора текста в «Гранях.ру», весьма интересно и то, как сложится судьба тех, кто пытался противостоять признанию сепаратистов, и тех, кто за ними стоял, если, конечно, такие были. Под большим вопросом судьба многих молодежных, идеологических и даже партийных проектов власти. Как это все будет происходить в новых условиях, вот, собственно, главный вопрос ближайшего будущего. Возможно, все, считает Дмитрий Шушарин.
Очевидно, Путину удалось организовать и консолидировать политическую элиту страны. Он не прибегал к массовым репрессиям, но в каких-то пределах, конечно, держал их везде. Но консенсус этот и консолидация были достигнуты мирно на основе распределения власти и собственности, терпимости к коррупции на разных уровнях, все брали по чину. И, конечно, все это основывалось на создавшейся благоприятной конъюнктуре, прежде всего нефтяной, и на основе развития экономики внутри мировой экономической системы. Я не утверждаю, что сейчас должен произойти раскол элит, но то, что некоторая реструктуризация связана именно с внешним давлением, как политическим, так и экономическим, поскольку экономические последствия уже очевидны этого шага, мы видим, что творится с индексом РТС, и мы знаем, какова динамика мировых цен на нефть. Видимо, возможен приход других лиц, других слоев в политическую лицу страны, а как будто придется потесниться. Интересная судьба, конечно, будет у проектов идеологических, партийных и прочих служащих, скажем так, фасадом путинского режима. Вот за этим сейчас, по-моему, надо следить даже более пристально, хотя эти процессы не быстрые, и баспировать их надо в режиме, если угодно, постоянного мониторинга, пытаясь понять, какие же тренды будут внутри страны.
Мнение публициста Дмитрия Шушарина. Роковое признание. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
К побережью Абхазии подошли корабли военно-морского флота России. Украина не поддержала решение Москвы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах Барака Обаму. Клинтон выступила на проходящем в Денвере съезде Демократической партии. В афганской провинции Нангархар найдено тело гражданина Японии, сотрудника гуманитарной организации Казуи Ито, похищенного накануне боевиками. Угонщики суданского самолета, совершившего посадку в Ливии, отпустили пассажиров, но удерживают членов экипажа. Всего на борту находилось около 100 человек. В Иркутской области сегодня утром произошло сильное землетрясение. Эпицентр толчков силой до 10 баллов находился в южной части озера Байкал. По данным МЧС, пострадавших и разрушений нет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курсы валют, ситуация на биржах, интервью на экономические темы, новости и тенденции развития рынка в панораме Ивана Трефилова.
Общий объем экономики России в июле увеличился на 6,9%, а с начала года на 7,9%. Такую оценку Министерства экономического развития страны привел его представитель Геннадий Куранов. Согласно прогнозу министерства, в целом в 2008 году объем ВВП России может составить более 44 триллионов рублей, или в пересчете по текущему курсу примерно 1 триллион 800 миллиардов долларов. Это на 4,3% больше, чем планировалось ранее. Таким образом, темпы роста экономики страны по сравнению с прошлым годом составят не 7,6%, а 7,8%. Уровень банковского кредитования экономики России в 2020 году увеличится как минимум до 80% ВВП против 40% в 2007 году, говорится в концепции долгосрочного социально-экономического развития России, подготовленной Министерством экономического развития. Также прогнозируется, что вклад банковского сектора, финансирование инвестиций в основной капитал, вырастет за этот период с 9,4% до 20-25% ВВП. Российская «Солярс», бывшая «Северсталь-Авто», изучает возможность организации на Дальнем Востоке России производства грузовиков японской компании «Сузу» и внедорожников южнокорейской компании «Саньон», заявил представитель «Солярс». Сейчас эти автомобили выпускаются на трех заводах российской компании, расположенных в Татарстане и в Ульяновской области. Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко подписал приказ о начале работ по строительству Балтийской атомной электростанции в Калининградской области. Она будет состоять из двух энергоблоков по 1200 мегаватт каждый, причем первый из них будет введен в эксплуатацию в 2015 году. Для реализации проекта, стоимость которого оценивается в 5 миллиардов евро, планируется образовать совместную компанию, 51% акций которой останется в собственности государства, а остальное будет предложено европейским инвесторам, рассказывает Сергей Сининский.
Балтийская атомная станция – первый за последние четверть века проект атомной энергетики в России, по которому подписан приказ уже о начале строительства. Причем строительство не просто дополнительного блока на уже имеющейся АЭС, а именно новой станции с нуля. Если этот проект будет реализован, к 10 существующим в России еще с советских времен АЭС добавится новая, 11-я. По стоимости строительства атомные электростанции в разы дороже всех других. Аналитик инвестиционного банка ВТБ Capital Дмитрий Скрябин.
Стоимость строительства атомной генерации, конечно, существенно выше, чем стоимость строительства любой другой генерации, даже гидро, а тем более тепловой генерации, такой как угольный или газовый. Газовая генерация вообще самая дешевая по строительству. Для примера, стоимость ввода 1 киловатта установленной мощности атомной станции может достигать 2-2,5 тысячи долларов за киловатт. Тогда так, газовая станция стоит от 800 до 1000 долларов за киловатт. Помимо этого, построить атомную станцию – это одно, а законсервировать ее после того, как она выработала свой ресурс, это другое. И стоимость консервации фактически сопоставима со стоимостью нового строительства.
На сегодня доля атомных станций в общем объеме производства электроэнергии в России составляет 16%. В планах правительства расширить ее до 25% в течение ближайших 15-20 лет. В Западной Европе доля атомной энергетики уже сегодня еще выше. Из Мюнхена сотрудник исследовательского института ИФО Ханс-Дитер Карл.
Gegenwärtig
На сегодня в странах Западной Европы доля атомных станций составляет примерно 30% от общего производства электроэнергии. В Европейском Союзе в целом 40%. И вряд ли эта доля сократится в ближайшие 15-20 лет, ведь спрос на электроэнергию будет только расти, а заменить атомную энергетику не так просто.
В самой Германии доля атомных станций в электроэнергетике составляет сегодня 28%. Однако 7 лет назад в стране было принято решение о постепенном закрытии всех АЭС к 2020 году. Из Эссена сотрудник Института мировой экономики Мануэль Фрондель.
Есть и прагматический подход. Мы окружены странами со своей атомной энергетикой. То есть даже если мы закроем все наши АЭС, это еще не будет означать, что мы обезопасим население Германии от последствий возможных аварий.
Как и в странах Европы, строительство новых атомных электростанций в России невозможно без дотации из госбюджета, полагают эксперты. Из Москвы Дмитрий Скрябин.
Учитывая высокую стоимость строительства атомной генерации, учитывая, что атомное топливо за последние годы подорожало в разы, уже атомная электроэнергия не является дешевым источником, коим исторически в советское время она являлась в России. Безусловно, в России атомная генерация не будет строиться без госсубсидий. В принципе, так же происходит в большинстве других стран, где атомная генерация – это предмет субсидирования со стороны государства.
Сегодня новые атомные станции строятся в Индии и Японии, на Тайване и в Южной Корее. Для Северной Америки и Европы первым за последние 12 лет таким проектом по обе стороны Атлантики стало строительство новой атомной станции в Финляндии, начатое в 2005 году. Среди заказчиков – государственная энергокомпания «Фортум» и несколько муниципалитетов. А строит новую АЭС в Финляндии французская компания «Арева», также контролируемая государством.
Это был мой коллега Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 24 рубля 58 копеек, на завтра 24.60. Евро сегодня стоит 36 рублей 9 копеек, курс на четверг 36.16. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Здесь впервые опубликован путеводитель по турецким винам на английском языке. Журналистка Шейла Эргеникон обратилась к истории турецких вин, систематизировала и описала местный винный рынок. Автор считает, что в Турции производится отличное вино. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В конце трудовой недели, как и в большинстве европейских городов, в стамбульских механах, винных погребках собираются веселые шумные компании. Заказывают в основном недорогое молодое местное вино, например, терпкую тракию или сладковатую ангору. Это старинное название Анкары. Случается, любители винных застолий расходятся уже под утро. Словно в знак протеста против сухого закона, предписанного каждому из мусульман, шаткой, нетвердой походкой отправляются домой. Такая привычная для современного Стамбула картинка вовсе не характерна для сельских районов, где все еще живут по старинке, пьют мало, редко и, следуя исламским традициям, даже на свадебный стол ставят лишь кока-колу, лимонад или щербет. Хозяин винного ресторана Ахмед. Употребление вина в Турции все еще остается на низком уровне, около 1,5 литров на человека в год. Люди мало знают о марках и крепости вин, хотя в Турции растет более 600 сортов винограда. Всем известны Мерло, Каберне Совиньон, Шардоне, из которых делают вина по европейским стандартам. А многие сорта неизвестны европейцам. Думаю, виноваты их замысловатые названия. Симильон, Япынджак, Джинсаут и Папас Карысы, означающий «поповская жена». Это очень старый сорт, сохранившийся со времен Византийской империи. Как сказано в Ветхом Завете, первую виноградную лозу у подножия горы Арарат на самом востоке современной Турции посадил библейский Ной после Всемирного потопа. Жившие некогда в Малой Азии хетты, лидийцы и римляне в свое время поставили производство вина на поток. Винные караваны отсюда отправлялись в самые дальние углы
уголки Европы. Потом древнюю традицию уничтожил сухой закон, принятый в исламской религии. После взятия турками Константинополя большую часть виноградников сожгли. В Анатолии и Центральной Турции сохранили лишь пару виноделин для надобности султанской кухни. В дни, свободные от религиозных постов, сам султан был не прочь побаловаться виноградным вином, в то время как в империи действовали предписания, запрещающие мусульманам употреблять дьявольское зелье. Нынешние жители Анатолии, как и их предки, сохранили стойкую антипатию к вину. Турецкие СМИ не раз сообщали о винных бунтах, восстаниях анатолийских крестьян, которые выкорчевывали виноградники и громили винные заводы. Исключение составила область Каппадокия, где виноделие много веков остается главным и единственным источником дохода для местных крестьян. Фермер Айдын не первый год занимается виноделием. Вино Каппадокии славится на всю страну. Мелкие фермеры для этого выкорчевывают виноградники неперспективных сортов и сажают европейские лозы. Недавно группа крестьян, которая раньше занималась разведением сахарной свеклы, создала винодельческий сельхозкооператив. Они планируют восстановить заброшенные виноградники, для чего Евросоюз выделил им более миллиона евро. На винной ярмарке в Лондоне в мае этого года настоящий фурор произвели никому неизвестные марки турецких вин «Калиджик» и «Буаскере». Авторами оказались турецкие виноделы, хозяева небольшой винной фабрики в окрестностях Измира. Смело экспериментируя с купажом, винные энтузиасты создали довольно необычный букет, который по заслугам оценили международные эксперты. По мнению одного из лондонских изданий, вино словно впитало в себя летний зной, запах трав и свежий ветер Эгейского моря. Воодушевленные таким успехом и солидными контрактами на поставку этого вина в Европу, турецкие виноделы предложили организовать специальные туры для иностранных журналистов, которые могли бы ознакомиться с таинственным миром турецкого вина, увидеть местные виноградники и оценить вкус местных вин. По словам редактора молодежного интернет-сайта Айше Арман, необходимо выстроить винную политику на государственном уровне. Во Франции издавна действовали винные общества, которые пропагандировали культуру питья. Эту традицию успешно подхватили в Австралии, Чили и Болгарии, где производят недорогое столовое вино. Однако Турция так и осталась позади, несмотря на то, что является одним из самых больших производителей винограда в мире. Сегодня мнения экспертов относительно будущего винной культуры в Турции не слишком оптимистичны. Непьющее исламистское правительство вряд ли будет способствовать развитию виноделия в стране и снимать искусственные препятствия для процветания отрасли. Ежегодно увеличиваются высокие налоги на вино, закрываются рестораны, где можно употреблять спиртные напитки. Вот и вышедший недавно гид турецкого вина кто-то из критиков уже назвал незаметной щепкой в море враждебности и безразличия. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Это мирная и интересная история Запада и Востока из Турции о турецком вине завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты мы вернемся к, увы, менее мирным политическим темам. Поговорим о реакции стран СНГ на российско-грузинский конфликт. Поговорим о том, что происходит на съезде Демократической партии Соединенных Штатов Америки, ну и в конце часа об открывающемся Венецианском кинофестивале. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны.
Это решение будет иметь очень серьезные последствия для России.
Эти события могут иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности на Кавказе.
Друзья мои, пришло время взять в свои руки страну, которую мы любим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это